Добрый день, друзья. У нас сегодня вторая порция чтения повести Василия Гроссмана «Все течет». Мы остановились на том, как умер Сталин. Сталин умер. В этой смерти был элемент свободной внезапности, бесконечно чуждой природе сталинского государства. Эта внезапность заставила содрогнуться государство, как содрогнулось оно после внезапности, обрушившейся на него 22 июня 1941 года. Миллионы людей хотели видеть усопшего. В день похорон Сталина не только Москва, но и области, районы устремились к Дому Союзов. Очередь периферийных грузовиков вытянулась на многие километры. Затор движения достиг Серпухова, затем паралич сковал шоссе между Серпуховым и Тулой. Миллионные пешие толпы шли к центру Москвы. Потоки людей, подобно черным хрустким рекам, сталкивались, расплющивались о камень, корежили, кромсали машины, срывали с петель чугунные ворота. В этот день погибли тысячи. День коронации царя на Ходынке померк по сравнению с днем смерти земного русского бога, рябого сына сапожника из городка Гори. Казалось, люди шли на гибель в состоянии очарованности, в христианской, буддийской, мистической обреченности. Словно бы Сталин, великий чабан, собирал недоубранных овечек, посмертно выбрасывал элемент случайности из своего грозного генерального плана. Собравшись на заседание, соратники Сталина читали чудовищные сводки московской милиции, моргов и переглядывались. Их растерянность была связана с новым для них чувством, отсутствием ужаса перед неминуемым гневом великого Сталина. Хозяин был мертв. 5 апреля Николай Андреевич разбудил утром жену, отчаянно крикнул: «Маша, врачи не виноваты! Маша, их пытали!» Государство признало свою страшную вину, признало, что к заключенным врачам применялись недозволенные методы на допросах. После первых минут счастья, светлой душевной легкости, Николай Андреевич неожиданно ощутил какое-то незнакомое, впервые в жизни пришедшее мутное, томящее чувство. Это было новое, странное и особое чувство вины за свою душевную слабость, за свое выступление на митинге, за свою подпись под коллективным письмом, клеймящим врачей-извергов, за свою готовность согласиться с заведомой неправдой, за то, что это согласие рождалось в нем добровольно, искренне, из глубины души. Правильно ли он жил? Действительно, как все вокруг считают, был он честен. В душе все силилось, росло покаянное, томящее чувство. В тот час, как божественно непогребимое, непогрешимое государство покаялось в своем преступлении, Николай Андреевич почувствовал его смертную земную плоть. У государства, как у Сталина, были сердечные перебои, белок в моче. Божественность, непогрешимость бессмертного государства, оказывается, не только подавляли человека, они и защищали его, утешали его немощь, оправдывали ничтожество. Государство перекладывало на свои железные плечи весь груз ответственности, освобождало людей от химеры совести. И Николай Андреевич почувствовал себя словно бы раздетым, словно бы тысячи чужих глаз смотрели на его голое тело. И самое неприятное, что и он стоял в толпе, смотрел на себя голого, вместе со всеми разглядывал свои по бабье свисающие цицки, мятый, раздавшийся от большой еды живот, жирные ливерные складки на боках. Да, у Сталина оказались перебои и нитевидный пульс. Государство, оказывается, выделяло мочу, и Николай Андреевич оказался голым под своим коверкотовым костюмом. Ах, ох, неприятным оказалось это саморазглядывание. Неимоверно паскудным был мерзостный список. В него вписались и общие собрания, и заседания ученого совета, и торжественные праздничные заседания, и лабораторные летучки, и статейки, и две книги, и банкеты, и хождение в гости к плохим и важным, и голосование, и застольные шутки, и разговоры зав. Отделами кадров, и подписи под письмами, и прием у министра. Но в свитке его жизни было немало и иных писем, тех, что не были написаны, хотя Бог велел их написать. Было молчание там, где Бог велел сказать слово, был телефон, по которому обязательно надо было позвонить, и не было позвонено. Имелись посещения, которые грех было не совершить и которые не были совершены, были непосланные деньги, телеграммы, многого-многого не было в списке его жизни. И нелепо было теперь голому гордиться тем, что он всегда гордился, что никогда не донес, что вызванный на Лубянку отказался давать компрометирующие сведения об арестованном сослуживце, что, столкнувшись на улице с женой высланного товарища, он не отвернулся, а пожал ей руку, спросил о здоровье детей. Чем уж гордиться? Вся его жизнь состояла из великого послушания, и не было в ней непослушания. Вот и с Иваном. 3 десятилетия Иван скитался по тюрьмам и лагерям. И Николай Андреевич, всегда гордившийся тем, что не отрекся от Ивана ни разу за эти десятилетия, и не написал ему ни одного письма. Когда Иван написал Николаю Андреевичу, Николай Андреевич попросил ответить на его письмо старуху-тетку. Все это раньше казалось естественным, и вдруг затревожило, заскребло. Вспомнилось ему, что на митинге, созванном в связи с процессами 1937 года, он голосовал за смертную казнь для Рыкова, Бухарина. 17 лет он не вспоминал об этих митингах и вдруг вспомнил о них. Странным, безумным казалось в то время, что профессор Горного института, фамилию которого он забыл, и поэт Пастернак отказались голосовать за смертную казнь Бухарину, ведь сами злодеи признались на процессе. Ведь их публично допрашивал образованный, университетский человек Андрей Януарьевич Вышинский. Ведь не было сомнения в их вине, ни тени сомнения. Но вот теперь-то Николай Андреевич вспомнил, что сомнение было. Он лишь делал вид, что не было сомнения. Ведь даже будь он в душе уверен в невиновности Бухарина, он все равно бы голосовал за смертную казнь. Ему было легче не сомневаться и голосовать, вот он и притворился перед самим собой, что не сомневался. А не голосовать он не мог. Он ведь верил в великие цели партии Ленина-Сталина. Он ведь верил, что впервые в истории построено социалистическое общество без частной собственности, что социализму необходима диктатура государства. Усомниться в виновности Бухарина, отказаться голосовать, значило усомниться в могучем государстве, в его великих целях. Но ведь и в этой святой вере, где-то в глубине души, жило сомнение. Социализм ли это? Вот с Колымой, с людоедством во время коллективизации, с гибелью миллионов людей. Ведь бывало, что совсем другое лезло в тайную глубину сознания. Уж очень бесчеловечен был террор, уж очень велики страдания рабочих и крестьян. Да-да, в преклонении, в великом послушании прошла его жизнь, в страхе перед голодом, пыткой, сибирской каторгой, но был особенно подлый страх. вместо зернистой икры получить китовую. И этому икорному, подлому страху служили юношеские мечты времен военного коммунизма. Лишь бы не сомневаться, лишь бы без оглядки голосовать, подписывать. Да-да, страх за свою шкуру, как бы не содрали с живого ее, и страх потерять зернистую икорку питал его идейную силу. И вдруг государство дрогнуло, пробормотало, что врачей пытали. А завтра государство признает, что пыткам подвергли Бухарина, Зиновьева, Каменева, Рыкова, Пятакова, что Максима Горького не убили враги народа. А послезавтра государство признает, что миллионы крестьян были зря погублены. И окажется, что не всесильное и непогрешимое государство берет на себя все содеянное, а отвечать приходится Николаю Андреевичу. А он-то уж не сомневался, он за все голосовал, подо всем подписывался, он научился так хорошо, ловко притворяться перед самим собой, что никто и он сам не замечали этого притворства. Он искренне гордился своей верой и своей чистотой. Мучительное чувство презрения к самому себе минутами бывали так велики, что у него возникал горький, пронзительный упрек государству. Зачем? Зачем оно призналось? Лучше бы молчало. Оно не имело права признаться. Пусть все останется по-прежнему. Каково-то было профессору Марголину, который заявил, что не только врачей-убийц, но и собственных детей он готов умертвить ради великого дела интернационализма. Невыносимо брать на свою совесть многолетнюю покорную подлость. Но постепенно тяжелое чувство стало успокаиваться. Все, казалось, изменилось, и в то же время, оказывается, не изменилось. Работать в институте стало несравненно легче, спокойнее. Особенно это почувствовалось, когда Рыськов вызвал недовольство высших инстанций своей грубостью и был снят с поста директора. Успех, о котором Николай Андреевич мечтал, наконец пришел. Это был не ведомственный, не министерский, а настоящий большой успех. Он чувствовался во многом в журнальных статьях, в высказываниях участников научных конференций, в восхищенных взглядах научных сотрудниц и лаборанток, в письмах, которые стал он получать. Николай Андреевич был выдвинут в высший ученый совет, а вскоре президиум Академии утвердил его научным руководителем института. Николай Андреевич хотел вновь привлечь изгнанных космополитов и идеалистов, но оказалось невозможным переспорить начальника отдела кадров, милую, хорошенькую, но чрезвычайно упрямую женщину. Единственное, что удалось сделать, это предоставить уволенным нештатную работу. И теперь, глядя на Мандельштама, Николай Андреевич думал, неужели об этом жалком и беспомощном человеке, приносящем в институт пачки переводов и аннотаций, несколько лет назад писали за границей как о крупнейшем, чуть ли не великом ученом. Неужели его одобрение так страстно жаждал Николай Андреевич? Раньше Мандельштам одевался неряшливо, а теперь приходил в институт в своем лучшем костюме. Николай Андреевич пошутил по этому поводу, и Мандельштам сказал: «Актер без ангажемента должен быть всегда хорошо одет». И вот теперь, вспоминая прошлую жизнь, странно, горько и радостно было думать ему о встрече с Иваном. В семье когда-то установился взгляд, что Ваня превосходит всех своих сверстников и по уму, и в талантах, и сам Николай Андреевич уверился в этом, собственно, не уверился, в глубине души совсем не уверился, но покорствовал. Ваня с легкой быстротой прочитывал математические и физические книжища, разбирался в них, не поученически покорно, а всегда по-своему, странно. С детских лет он обнаруживал способности к лепке, умел довольно живо передать в глине подмеченные в жизни выражения лица, странный жест, особенность движения. Рядом с интересом к математике, и это было уж совсем необычайно, в нем жили тяга к Древнему Востоку. Он хорошо знал литературу о парфянских рукописях и памятниках. С детства в характере его странно сочетались, казалось, никогда не объединявшиеся в одном человеке черты. Маленьким реалистиком он в драке разбил в кровь своему противнику голову, и его двое суток продержали в участке. А вместе с тем он был робок, застенчив, чувствителен, и у него имелось в закуте под домом больница, где жили убогие животные, собака с отрубленной лапой, слепой кот, печальная галка с выдернутым крылом. Студентом Иван также странно соединял в себе деликатность, доброту, застенчивость с безжалостной резкостью, заставлявшей даже близких людей таить на него обиду. Возможно, эти особенности характера и привели к тому, что не оправдал Иван надежд. Жизнь его сломалась, а уж он сам доломал ее до конца. В 20-е годы многие способные молодые люди не смогли учиться из-за своего социального происхождения. Детей дворян, царских военных, священников, фабрикантов и торговцев не принимали в вузы. Ивана приняли в университет. Он происходил из трудовой интеллигентной семьи. Легко прошел он жестокую университетскую чистку по классовому признаку. И случись Ивану сейчас начать жизнь, нынешние трудности, связанные с пятым пунктом анкеты, с национальностью, никак бы не коснулись его. Но начни свою жизнь, Иван, теперь, он, вероятно, бы снова пошел путем неудачи. Значит, дело было не во внешних обстоятельствах. Неудачная и горькая судьба Ивана зависела от Ивана. В университете он в кружке по изучению философии вел жестокие споры с преподавателем Диамата. Споры продолжались, пока кружок не прикрыли. Тогда Иван выступил в аудитории против диктатуры, объявил, что свобода есть благо, равное жизни, и что ограничение свободы калечит людей подобно ударам топора, обрубающим пальцы, уши, а уничтожение свободы равносильно убийству. После этой речи его исключили из университета и выслали на 3 года в Семипалатинскую область. С тех пор прошло около 30 лет, и за эти десятилетия Иван, пожалуй, не больше года был на свободе. Последний раз Николай Андреевич видел его в 1936 году, незадолго до нового ареста, после которого он уже без перерыва провел 19 лет в лагерях. Долго помнили его товарищи детства и студенческих лет, говорили, быть бы Ивану теперь академиком. Да, был он все же особый человек, но, конечно, не повезло ему. А некоторые говорили, все же он сумасшедший. Аня Замковская, любовь Ивана, помнила о нем, пожалуй, дольше других. Но время сделало свое дело, и Аня, теперь уж болезненная, сидеющая Анна Владимировна, не спрашивала при встречах об Иване. Из сознания людей, из их горячих и холодных сердец, он ушел, существовал скрытно, все трудней появлялся в памяти знавших его. А время работало не торопясь, добросовестно. Человек сперва выписался из жизни, перекочевал в память к людям, потом и в памяти потерял прописку, ушел в подсознание и теперь возникал редко, как Ванька-встанька пугал неожиданностью своего внезапного секундного появления. А время все работало, доработало свою на редкость простую земляную работу. И Иван уж занес ногу, чтобы перебраться из темного погребка подсознания своих людей на постоянное жительство в небытие, в вечное забвение. Но прошло новое, пришло послесталинское время, и судьба судила Ивану шагнуть вновь в ту самую жизнь, которая уж утратила и мысль о нем, и зрительный его образ. Он пришел лишь к вечеру. В этой встрече смешались и досада о перестоявшемся богатом обеде, и тревога, и восклицание о седой голове, морщинах, о прожитой жизни. И увлажнились глаза Николая Андреевича. Так в глинистых сухих оврагах вдруг зашумеет послегрозовая вода. И заплакала Марья Петровна, Марья Павловна, то есть, вновь хороня сына. Несходны были с миром паркетных полов, книжных шкафов, картин, люстр, темное морщинистое лицо, ватник, неловко ступавшие солдатские ботинки человека из лагерного царства. Подавляя волнение, глядя затуманенными слезами глазами на двоюродного брата, Иван Григорьевич сказал: «Николай, прежде всего вот что. У меня к тебе не будет никаких просьб, ни о прописке, ни о деньгах и обо всем прочем. Кстати, я уже в бане побывал. Зверья не занесу». Николай Андреевич, утирая слезы, стал смеяться. Седой в морщинах и тот же наш Ваня. И он сделал в воздухе округлый жест, а затем проткнул этот воображаемый круг пальцем. Невыносимый, прямой, как оглобля. И вместе с тем, черт тебя знает, добрый. Мария Павловна посмотрела на Николая Андреевича. Она утром доказывала мужу, что Ивану Григорьевичу лучше помыться в бане. В ванне никогда так не помоешься, да и после мытья Ивана ванну не отмоешь ни кислотой, ни щелоком. В пустом разговоре была не только пустота. Улыбки, взгляды, движения рук, покашливание – все это помогало раскрывать, объяснять, понимать наново. Николай Андреевич очень хотелось рассказать о себе. Хотелось больше, чем вспоминать детство и перечислять умерших родных, больше, чем расспрашивать Ивана. Но так как он был воспитан, то есть умел делать и говорить не то, что хотелось, он сказал: «Надо бы нам поехать куда-нибудь на дачу, где нет телефонов, и слушать тебя неделю, месяц, два». Иван Григорьевич представил себе, как, сидя в дачном кресле и попивая винцо, он стал бы рассказывать о людях, ушедших в вечную тьму. Судьба многих из них казалась так пронзительно печальна, и даже самое нежное, самое тихое и доброе слово о них было бы как прикосновение шершавой, тупой руки к обнажившемуся, растерзанному сердцу. Нельзя было касаться их. И, качая головой, он сказал: «Да-да-да, сказки тысячи одной полярной ночи». Он был взволнован. «Где же он, Коля? Тот ли в потертой сатиновой рубахе с английской книжкой под мышкой, веселый, остроумный и услужливый, или этот с большими мягкими щеками, с восковой лысиной?» Всю жизнь Иван был сильным. Всегда к нему обращались с просьбой объяснить, успокоить. Иногда даже обитатели уголовной лагерной Индии просили его слова. Однажды ему удалось приостановить поножовщину между ворами и суками. Его уважали разные люди, и инженеры-вредители, и оборванный старик кавалергард, и деникинский подполковник, мастер лучковой пилы, и минский врач-гинеколог, обвиненный в еврейском буржуазном национализме, и крымский татарин, роптавший, что его народ с берегов теплого моря изгнан в тайгу, и колхозник, смыливший в колхозе мешок картошки с расчетом не вернуться после отбытия срока в колхоз, получить по лагерной справке шестимесячный городской паспорт. Но в этот день ему хотелось, чтобы чьи-то добрые руки сняли с его плеч тяжесть. И он знал, что была одна лишь сила, перед которой и чудно, и хорошо ощутить себя малым и слабым. Сила матери. Но давно не было у него матери, и некому было снять с него тяжесть. Дорогие друзья, мы здесь прервемся, и я вам, во-первых, посоветую сейчас книгу, а во-вторых, мы чуть-чуть так посмотримся, посмотрим, что вы пишете. Так, книга такая. «Империи норманнов». «Империи норманнов» – это очень интересная книга, книга Роуча. И «Империя норманнов» – это действительно, вот вы знаете, если у Римской империи было наше море, которое они охватывали, то можно сказать, что были у норманнов в их самую славную эпоху, можно так сказать, когда они очень много чего завоевали и высадились много где, это был наш берег. Они просто по периметру окружали Европу своими высадками, своими государствами, подъемом по рекам, как или спускались вниз по рекам, как это было по Днепру да по Волге. И вот это получилась целая империя, которая потом рассыпалась, кое-где угнездившись, а в основном смешавшись с местным населением. И вот и мы входим в эту империю. Так что читайте, пожалуйста, dilettant.shop, и вы там найдете эту книжку «Империя норманнов». Вот так вот. А что у нас здесь пишут товарищи про СССР, которая другая планета? Так. Ага, угу. Да. Ай, Господи. Вот вы знаете, вот если вы слушаете, ну, каждый слушает как хочет, и действительно, можно как Фоксарм говорить, нет, вот был разный Советский Союз, цитирую здесь, Господи, Арестович цитирую. Да, он был разный, разные степени давления, но он никогда не был свободным. И даже в государственном принуждении учиться, да, но слава Богу, что мы не всегда учились тому, чему учили здесь. Давайте дальше будем лучше читать с вами книгу. Николай Андреевич испытывал странное чувство, совершенно невольно возникшее. В ожидании Ивана он с умилением думал о том, что будет с ним до конца искренен, как ни с кем в жизни. Ему хотелось исповедаться перед Иваном во всех страданиях совести, со смирением рассказать о горькой и подлой слабости своей. Пусть Ваня судит его, если может, поймет, если может, простит. А не поймет, не простит, что ж Бог с ним. Он волновался, слезы застилали глаза, когда он повторял про себя некрасовские строки. «Сын пред отцом преклонился, ноги омыл старику». Ему хотелось сказать двоюродному брату: «Ваня, Ванечка, дико, странно, но я завидую тебе. Завидую тому, что в страшном лагере ты не должен был подписывать подлых писем, не голосовал за смертную казнь невинным, не выступал с подлыми речами». И вдруг Неожиданно возникло совершенно противоположное чувство, едва увидел он Ивана. Человек в ватнике, в солдатских ботинках, с лицом, изъеденным морозами и барачной махорочной духотой, показался ему чужим, недобрым, враждебным. Такое чувство возникало у него во время заграничных поездок. За границей ему казалось немыслимым, невозможным говорить с холеными иностранцами о своих сомнениях, делиться с ними горечью пережитого. Иностранцам он говорил не о тревогах своих, а лишь о главном и бесспорном об исторических достижениях советского государства. Он защищал от них себя, свою родину. Мог ли он предполагать, что подобное чувство вызовет у него Иван? Почему? Отчего? Но именно так оно было. Ему теперь казалось, что Иван пришел, чтобы перечеркнуть его жизнь. Вот Иван унизит его, заговорит с ним снисходительно, надменно, и ему страстно захотелось толковать, объяснить Ивану, что все изменилось и стало по-новому, что все старые оценки перечеркнуты, и Иван повержен, разбит, что горькая судьба его не есть случайность. Да, 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 седой, неудачливый студент. Что за плечами его? Что ждет его впереди? И должно быть именно потому, что так страстно, упорно захотелось Николаю Андреевичу сказать все это Ивану, он сказал прямо противоположное. Удивительно, как это хорошо. В главном, Ваня, мы с тобой равны. И я хочу сказать тебе, если у тебя появляется ощущение потерянных десятилетий, пропавшей жизни, теперь, когда ты встретишься с людьми, прожившими эти годы не в труде дровосека и землекопа, а писавших книги и прочее, гони это ощущение. В главном, Ванечка, ты равен тем, кто двигал науку, успел в жизни и труде. И он почувствовал, как задрожал от волнения его голос, и сладко защемило сердце. Он увидел смущение Ивана, увидел, как вновь затуманились слезами волнения глаза жены. Ведь он любил Ивана, любит, всю жизнь любил его. Мария Павловна никогда, казалось, так полно не ощущала душевную силу мужа, как в эти минуты, когда он хотел ободрить несчастного Ивана. Она-то ведь знала, кто победитель и кто побежденный. Действительно странно, но даже в тот час, когда ЗИСовская машина привезла Николая на Внуковский аэродром для полета в Индию, где он должен был представить премьеру Нейру, делегацию советских ученых, она не испытывала с такой глубиной своего жизненного торжества. Здесь оно было совсем особым, соединенным со слезами о погибшем сыне, с жалостью, с любовью к седому человеку в грубой обуви. «Ваня», — сказала она, — «я ведь для вас приготовила целый гардероб, ведь вы с Колей одного роста». Разговор о старых костюмах Мария Павловна затеяла не совсем вовремя, и Николай Андреевич сказал: «Господи, да нужно ли говорить о таких пустяках? Конечно, Ваня, от всей души». «Тут дело не в душе», — сказал Иван Григорьевич. «Ты ведь раза в три обширнее меня». Марию Павловну кольнул внимательный и как будто бы немного участливый взгляд Ивана. Видимо, то, что муж держался с особой скромностью, мешало Ване отделаться от старого снисходительного отношения к Николаю Андреевичу. Иван Григорьевич выпил водки, и на лице его проступил темно-коричневый румянец. Он спросил о старых знакомых. Большинство его прежних друзей не встречались с Николаем Андреевичем в течение десятилетий. Многих уже не было в живых. Все, что связывало общие волнения, дела, ушло. Разошлись дороги, отлетели сожаления и печаль, связанные с теми, кто ушел без права переписки и без возврата. Вспоминать о них Николаю Андреевичу не хотелось, как не хочется приближаться к одинокому засохшему стволу, вокруг которого одна лишь пыльная мертвая земля. Ему хотелось говорить о тех, которых Иван Григорьевич не знал, с ними были связаны события его жизни. Рассказывая о них, он как бы приступал к главному – рассказу о себе. Да, именно в эти минуты надо избавиться от интеллигентского червячка, от ощущения виновности, незаконности того чудесного, что произошло с ним. Не каяться захотелось ему, а утверждать. Он стал рассказывать о людях, добродушно презиравших его, не понимавших и не ценивших его, о людях, которым он сегодня готов всей душой помочь. «Коленька», — вдруг проговорила Марья Павловна, — «ты скажи об Ане Замковской». И муж и жена сразу же ощутили волнение Ивана Григорьевича. Николай Андреевич сказал: «Она ведь писала тебе?» «Последнее письмо было 18 лет назад». «Да-да, она замужем. Муж ее физико-химик, в общем, по этим самым атомным делам. Живут в Ленинграде, представь, в той же квартире, где она когда-то жила у родных. Мы ее встречаем обычно на отдыхе, осенью. Раньше она всегда спрашивала о тебе, а после войны, по правде говоря, перестала». Иван Григорьевич покашлял, сипло проговорил: «А я думал, что она умерла, перестала писать». «Да, так и Мандельштамин», — сказал Николай Андреевич. «Ты помнишь старика Заозерского? Мандельштам был его любимым учеником. Заозерский рухнул в 37-м году. Ездил человек за границу, широко вольно встречался с эмигрантами и невозвращенцами, Ипатьевым, Чичибабиным. Да, так вот о Мандельштаме. Он сразу пошел в гору. Ну, я уж рассказывал тебе финал, как его объявили космополитом и прочее. Все чепуха, конечно, по правде говоря. С легкой руки Заозерского он действительно весь был в своих европейских и американских научных связях». Николай Андреевич подумал, что рассказывает обо всем этом не ради себя, а ради Ивана. Ведь Иван живет отжившими детскими представлениями. Надо же его ввести в сегодняшний день. И тут же мелькнула мысль: «Господи, для чего же въелись в меня елей и лицемерие?» Он посмотрел на смирные коричневые руки Ивана и начал объяснять: «Ты, вероятно, неясно понимаешь эту терминологию: космополитизм, буржуазный национализм, значение пятого пункта в анкете. Космополитизм примерно соответствует участию в монархическом заговоре в эпоху первого конгресса Коминтерна. Хотя ведь ты видел в лагерях всех. Те, что приходили на смену снятым, тоже ведь снимались и становились твоими соседями по нарам. Но, думаю, теперь нам это не грозит. Процесс замены завершен. Национальное из области формы в нашей жизни за эти десятилетия перешло в область содержания, грандиозно и просто. Но эту простоту не могут понять многие люди. Знаешь, если человека вышибают, он это не хочет воспринять как закономерность истории, а видит лишь нелепость, ошибку. Но факт остается фактом. Наши ученые, техники создали русские советские самолеты, русские урановые котлы и электронные машины. И этой суверенности должна соответствовать суверенность политическая. Русское вошло в область содержания, в базис, в фундамент. Он заговорил о том, как ненавидят черносотенцев, и одновременно он видит, что Мандельштам и Хавкин, люди бесспорно одаренные и способные, были ослеплены. Им казалось, что все происходящее лишь юдофобство и ничего более. И также Пыжов, Родионов и другие не понимали, что тут дело не только в грубости и нетерпимости Лысенко. Тут дело в национальной науке, которую эти новые люди утверждают. На него смотрели внимательные глаза Ивана Григорьевича. И в душе Николая Андреевича шевельнулась тревога, такая, какая бывала в детстве, когда чувствуешь на себе грустный взгляд материнских глаз и неясно ощущаешь, что не так, как надо, не по-хорошему говоришь. Желая успокоить это неясное чувство, он рассуждал особенно веско, сердечно. «Я прошел многие испытания», — печально и искренне сказал Николай Андреевич. «Прошел в трудное, суровое время. Конечно, я не гудел, как герценовский колокол, не разоблачал Берию и сталинские ошибки, но бессмысленно даже говорить подобное». Иван Григорьевич опустил голову, и нельзя было понять, дремлет ли он, грезит о чем-то далеком или задумался над словами Николая Андреевича. Его руки дремали, его голова ушла в плечи. Вот так же сидел он вчера в поезде, слушая своих попутчиков. Николай Андреевич сказал: «Было мне худо и при Ягоде, и при Ежове, а теперь, когда нет Берии, Абакумова и Рюмина, и Меркулова, и Кабулова, я встал по-настоящему на ноги. Я прежде всего сплю спокойно, не жду ночных гостей. Да и не я один. И невольно думаешь, не зря мы все же мы перенесли жестокое время. Родилась новая жизнь, и мы все посильные участники ее». «Коля, Коля», — негромко сказал Иван Григорьевич. Слова эти рассердили Марию Павловну. Она вместе с мужем заметила сострадательное и мрачное выражение лица гостя. Она с упреком сказала мужу: «Почему ты боишься сказать, что Мандельштам и Пыжов — самовлюбленные люди? И нечего охать, что жизнь поставила их на место. Поставила, и слава Богу!» Она упрекала мужа, но упрек ее был обращен к гостю. И, тревожась о своих резких словах, она сказала: «Я сейчас приготовлю постель. Ваня очень устал, а мы не подумали об этом». А Иван Григорьевич, уже зная, что не облегчение, а новую тяжесть принес ему приход к брату, хмуро спросил: «Скажи-ка, ты-то подписал письмо, осуждающее врачей убийц? Я об этом письме слышал в лагере от тех, кого все же успели сменить». «Милый чудак ты наш», — сказал Николай Андреевич и запнулся, замолчал. Внутри у него все похолодело от тоски, и одновременно он чувствовал, что вспотел, покраснел, щеки его горели. Но он не упал на колени. Он сказал: дружочек ты мой, ведь и нам нелегко жилось. Не только вам там, в лагерях. Ты, Боже, избави, — поспешно сказал Иван Григорьевич. Я не судья тебе, да и всем. Какой ж судья? Что-то, наоборот даже. Нет, я не об этом, — сказал Николай Андреевич. Я о том, как важно в противоречиях, в дыму, пыли не быть слепым, видеть огромность дороги. Ведь, став слепым, можно с ума сойти. Иван Григорьевич виноват произнес: «Да, понимаешь, беда моя, я, видно, путаю зрение, за слепоту принимаю». «Где же мы Ваню положим?» — спросила Мария Павловна. «Где удобнее ему будет?» Иван Григорьевич сказал: «Нет, спасибо, я не смогу у вас ночевать». «Ну почему же? Где же еще? Маша, давай свяжем его», — Иван Григорьевич проговорил. «Не надо меня связывать». Николай Андреевич замолчал, нахмурился. «Да вы простите, но совсем не то. Вот не могу просто, вот совсем по-другому», — сказал Иван Григорьевич. «Вот что, Ваня», — сказал Николай Андреевич и замолчал. Когда Иван Григорьевич ушел, Мария Павловна оглядела стол, заставленный закусками, отодвинутые стулья. «Приняли мы его по-царски», — сказала она. «Несмеяновых мы не лучше принимали». И правда, Мария Павловна, Это изредка случается с людьми скупыми. На этот раз широтой, превосходящей щедрость размашистых натур, приготовила богатый обед. Николай Андреевич подошел к столу. Да, если человек безумен, то это на всю жизнь, сказал он. Она приложила ладони к его вискам и, целуя его в лоб, проговорила. Не огорчайся, не надо, несправимый мой идеалист. Иван Григорьевич проснулся на рассвете, лежа на полке без плацкартного вагона, и прислушался к шуму колес. Приоткрыл глаза, стал всматриваться в предутренний сумрак, стоявший за окном. Несколько раз за 29 лет заключения он видел во сне свое детство. Однажды ему приснилась маленькая бухта в спокойной воде по мелким камешкам, устилавшим дно, боком пробежали подводной бесшумной походкой несколько крабиков и скрылись в водорослях. Он медленно ступал по округлым камням, ощущая ступней нежный подводный лен, и ртутной струйкой брызнули, рассыпались десятки удлиненных капелек, мальков, скумбрии, ставритки. Солнце осветило зеленые подводные лужки, ельнички. Казалось, не соленой водой, соленым светом была заполнена милая бухточка. Этот сон приснился ему в эшелонной теплушке. И хотя с той поры прошла четверть века, он помнил горе, охватившее его, когда увидел серый зимний свет и серые лица заключенных, услышал за стеной вагона скрип сапог по снегу, гулкое постукивание молотков охраны под днищу вагона. Иногда он представлял себе дом, стоявший над морем, ветви старой черешни над крышей, колодец. Он доводил свою память до мучительной остроты, и ему вспоминались блеск толстого листа магнолии, плоский камень посреди ручья. Он вспоминал тишину и прохладу комнат, обмазанных белой крейдой, рисунок скатерти. Он вспомнил, как читал, взобравшись ногами на диван, клеенка, покрывавшая диван, приятно холодила в жаркие летние дни. Иногда он пытался вспомнить лицо матери, и сердце его томилось, и он хмурился, и на зажмуренных глазах выступали слезы, как бывало в детстве, когда пытаешься посмотреть на солнце. Горы он вспоминал подробно и легко. Точно листал знакомую книгу, она сама открывается на нужной странице. Продравшись среди кустов ежевики и кривушек карагачей, скользя по каменисто-желто-серой, потрескавшейся земле, он добирался до перевала и, оглянувшись на море, входил в прохладную полутьму леса. Мощные дубы легко поднимали на своих толстых ветвях к самому небу холмы нерезной листвы. Важная тишина стояла вокруг. В середине прошлого века прибрежные места были населены черкесами. Старичок Грек, отец огородника Мефодия, мальчиком видел многолюдные черкесские аулы, сады. После завоевания побережья русскими черкесы ушли, и жизнь в прибрежных горах заглохла. Среди дубов кое-где росли сгорбившиеся, вернувшиеся в лес сливовые деревья, груши и черешни, а персиков и абрикосов уже не было, их короткий век прошел. В лесу лежали закопченные хмурые камни, остатки разрушенных очагов, и на заброшенных кладбищах темнели могильные плиты, наполовину своего роста погруженные в землю. Все неживое. Камни, железо с годами всасывалось с землей, растворялось в ней, а зеленая жизнь, наоборот, рвалась из земли. Томящей казалась мальчику тишина над холодными очагами. Как-то особенно мило, возвращаясь к дому, ощущал он запах кухонного дыма, лай собак, кудахтанье кур. Однажды он подошел к матери, сидевшей с книжкой у стола, обнял ее, прижался головой к ее коленям. «Ты нездоров?» — спросила она. «Нет, я здоров. Я так рад!» — бормотал он, целуя платье матери, ее руки, и расплакался. Он не мог объяснить маме свое чувство. Ему казалось, в лесном сумраке кто-то жалуется, ищет исчезнувших людей, заглядывает за деревья, прислушивается к голосам черкесских пастухов, плач младенцев, потягивает носом, не пахнет ли дымком, горячими лепешками. И почему-то не только радостно, но и стыдно было ему ощущать прелесть родного дома, вернувшись из леса. Из его объяснений, казалось, ему мать ничего не поняла. Она проговорила: «Глупый ты мой, как тебе будет трудно жить с таким чувствительным, ранимым сердцем?» За ужином отец переглянулся с матерью и сказал: «Ваня, ты, вероятно, считаешь, что раньше наша Сочи называлась Пост-Даховской, а поселки в горах именовались первая рота, вторая рота?» «Знаю», — сказал он и капризно засопел. «Это стоянки русских войск. Они шли не только с ружьями, но и с топорами, лопатами, прорубали дорогу сквозь заросли, где жили дикие жестокие горцы». Отец почесал себе бороду и добавил: «Прости за высокопарность. Прорубали дорогу для России. Вот и мы здесь поселились. Я вот способствовал устройству школ, а, скажем, Яков Яковлевич насаждал виноградники, сады, а другие строили тут больницы, прокладывали шоссе. Прогресс требует жертв. А неминуемым плакать нечего. Ты понял, к чему я?» «Понял», — ответил Ваня. «Но сады тут были и до нас. Они теперь одичали». «Да-да, друг мой», — сказал отец. «Когда лес рубят, щепки летят. И, кстати, черкесов не гнали отсюда. Они сами ушли в Турцию. Они могли остаться и приобщиться к русской культуре. А в Турции они бедствовали, и многие из них погибли». Прожитое вспоминалось ему. Ему снилась родная земля, слышались знакомые голоса, и дворовая собака с глазами красными от старческих слез поднималась к нему навстречу. Он просыпался под гул таежного океана, над которым катила зимняя вьюга. И вот теперь шли дни его вольной жизни, и он все ждал возвращения чего-то хорошего, молодого. В это утро он проснулся в поезде с чувством безысходного одиночества. Вчерашняя встреча с двоюродным братом наполнила его горечь, а Москва оглушила и подавила его. Громады высотных зданий, потоки машин, светофоры, толпы, идущие по тротуарам — все это было чужим, странным. Город казался ему огромным дрессированным механизмом, то замиравшим по красному сигналу, то вновь двигающимся по зеленому. Россия много видела великого за тысячу лет своей истории, а за советские годы страна увидела и всемирные военные победы, и огромные стройки, и новые города, и плотины, преграждающие течение Днепра и Волги, и каналы, соединяющие моря, и мощь тракторов, и небоскребы. Лишь одного не видела Россия за тысячу лет — свободы. Вот здесь мы с вами и остановимся, друзья. И, Бог даст, продолжим в следующий понедельник. А сегодня, внимание, сегодня, ну, с вашей же подачи, сегодня начинается 18 часов на канале «Дилетант» новая рубрика. Вы хотели, и мне уже как-то тираны надоели, мы уже, по-моему, все про них выяснили все механизмы тирании, которые не очень-то разнообразны. А вот великие реформаторы очень интересно было бы. И мы сегодня начинаем. И начинаем прямо вот... На мой взгляд, попадая в десятку, если говорить о России, мы начинаем с Александра II. царя-освободителя. Так что в 18 часов 5 минут мы с Айдаром Ахмадеевым вас ждем.